Начинаем. Добрый вечер. Ханука Самеах. Тема, которую я подготовил на сегодня, называется «Свет Хануки для Израиля, христианства, ислама и коммунизма». Я понимаю, что, может быть, коряво звучит, значит, Израиль в этом списке. Конечно, более ожидаемо было бы сказать, поставить здесь иудаизм или евреев, христианство, ислама и коммунизм. Вот. Но я выбрал именно Израиль, потому что иудаизм, он описывает нас только в контексте религии, что не совсем правильно. Евреи, слово, описывает нас только в национальном контексте, что тоже не верно, тоже часть правды. Поэтому я написал именно для свет Хануки для Израиля, христианства, ислама и коммунизма. Значит, я надеюсь, что все присутствующие и все, кто потом будут слушать это в записи, знакомы с историей Хануки. Я лишь подчеркну какие-то отдельные моменты, которые более ярко высветились в свете событий в Израиле этого года. Значит, несколько вещей, которые события Хануки как открытие подарили миру. Первое – это, конечно же, война за веру. Это первая в мире война, когда люди поднялись не ради спасения жизни, не ради земли, ресурсов, движимых, недвижимых, не ради куска хлеба, поднялись за свои идеалы. Второй хидуш, который здесь явно очевиден, что это первая в мире партизанская война. До этого народ нападает на народ или армия нападает на страну. Соответственно, все, что захватили, все мое. Вот. Здесь получается ситуация, что есть евреи, которые придерживаются эллинистической традиции, есть евреи, которые придерживаются еврейской традиции, и основная война идет между ними, и как бы война, которую вели Маккавеи, это война из каких-то укрытий, делали набеги на, как бы, на администрацию и, соответственно, на какие-то небольшие отряды греков. Это уже потом, когда станут больше, посмелее будут выходить уже на более-более масштабные сражения, открытые сражения. Так, как бы, главная война это была все-таки партизанская. В силу того, что мужчины ушли в вот эти вот партизанские отряды, жены и дети остались на местах, пожилые люди остались на местах, их никто не трогал, потому что те, кто охотились со стороны администрации, они тоже были евреями. Отсюда появилась появился еще один новый хидушка под названием «Мирное население». Значит, до этого, опять же, ни в какой из войн до этого в истории человечества понятие «мирное население» не существовало. Мирное население воспринималось или как враг, или как захваченный враг, то есть добыча. То есть рассматривать семью человека с ружьем как ни к чему не причастное мирное население, это вот пошло оттуда. В скобках замечу, что еще много тысяч, еще пару тысяч лет после этого тоже не было такого восприятия, как мирное население, что стало очень модным последние менее чем 100 лет. И одна из главных вещей, о которых сегодня будем говорить и которую стоит подчеркнуть, хотя эта вещь как бы общеизвестная, главное фактически столкновение, которое происходило в Маковейской войне, в событиях Хануки, это столкновение веры и цивилизации. То есть, когда мы говорим, что свет победил тьму, то надо просто как бы отдавать себе отчет, что мы называем светом, что мы называем тьмой. Значит, коротко отмечу, что тьма, которую несли греки, это тьма цивилизации. Значит, напомню исторический контекст. Начинается и, собственно, и первая книга Маковеев тоже с этого начинается, завоевание Александра Македонского. Александр Македонский за 2 года своего похода подчинил огромные территории. Он потом скоропостижно умрет, но то, что он успел покорить, он на этих территориях выстроил фактически единое мировое пространство. Что это в себя включало? Значит, каждому завоеванному народу предлагалось, во-первых, греческий язык, как язык метрополии, греческая культура, которая включала в себя философию, математику, логику Аристотеля, силлогизм Аристотеля. Македонский был учеником Аристотеля, как известно. Включала в себя культуру, театр, музыку, поэзию, включала в себя спорт, Олимпийские игры. То есть это то, что несла вот эта вот самая греческая тьма. Значит, в принципе, каждому из завоеванных народов это очень даже подходило, потому что это включало там народ или группу семей, включало в мировое сообщество. Евреям оно не подошло по одной простой причине, потому что все эти новшества были упакованы в упаковку идолопоклонства. Олимпийские игры в честь богов Олимпа. Театральные представления, сюжеты из жизни богов и героев. И надо было пройти на трибуны между двух статуй, там с низким проемом, то есть как бы нельзя было пройти, не наклонившись. Значит, философия, математика тоже пахли каким-то отрицанием единобожия. И поэтому произошло следующее, что элита общества еврейского, богатая элита, она, так как как бы ей необходимы связи с такого уже уровня людьми в других странах, в других народах, эту культуру приняла. Но большая часть народа еврейского, простой народ, это отказался принимать. В какой-то момент, соответственно, вот эта вот эллинизированная элита, которая жила в Иерусалиме, которая осквернила храмы и выгнала и коинов, служителей храма, и тех евреев, которые придерживались еврейской традиции, выгнала из Иерусалима. Закрыться в крепости Давида было недостаточно, и тогда начинается по чуть-чуть экспансия. Берутся группы маленькие, там один-два агитатора, обычно это еврей-эллинист, на иврите это называется митъявним. Греков называют Греция, Яван, соответственно, греки Яваним, а евреи, которые вели греческий образ жизни, их называли митъявним, греческие. Значит, вот такой вот агитатор и несколько солдат охраны, соответственно, такими вот агитбригадами ходили по всем городам и местечкам страны, пока шло к тому, что наказывали евреев, соблюдающих традиции, и тем приходилось убегать. Это было пассивное сопротивление, а потом уже из-за конфликта в городе Мадиин, когда Матитягу Хашмонай убивает там еврея, который готов был принести в жертву свинью, и этого агитатора, и его сыновья набрасываются на солдат, это уже начало вооруженного сопротивления. Значит, но опять же, получается сухой осадок. Мы говорим о борьбе за веру, за чистоту веры на тот момент против цивилизации. Веру мы называем светом, цивилизацию мы называем тьмой. Это стартово, подробности сегодняшним вечером будут. Значит, теперь вот этот вот момент, война за веру, как он отразился в четырех идеологиях? Соответственно, христианство, ислам, коммунизм и Израиль. Если мы говорим про христианство, то в христианстве события Хануки и упоминаются, и воспеваются. Главным признаком этого является то, что книги Маковеев, которые мудрецы наши не включили в Танах, были подобраны аккуратненько и включены в Ветхий Завет. Значит, это с одной стороны, то есть книги включены, но в принципе христианство, оно декларирует все-таки ненасильственное сопротивление. И поэтому, как бы, да, книги, то есть события Хануки, это хорошо тем, что это первая война за идеалы, но как бы все-таки в рамках христианства более правильно это покорность и мирное сопротивление, мирное продвижение своих идеалов. Что, например, найдет выражение в выступлении декабристов. Показательная вещь, да? То есть они поднимаются не на насильственное свержение власти, а как бы продемонстрировать свое несогласие. Но как бы книги Маккавеев попали в Ветхий Завет, и благодаря Ветхому Завету, собственно говоря, говоря по-честному, и сохранились. Потому что при переписывании вручную евреи не тратили сил на эти тексты. Поэтому на иврите это уже как бы восстановленный перевод. Ислам. Ислам не упоминает историю о Маккавеях. То есть в Коране очень много говорится о евреях и разные сюжеты из еврейской традиции, но прямого упоминания о Маккавеях нету. Вот, я думал, включать в это занятие или нет, там, допустим, история о Йосефе и братьях. Она в Коране представлена, 12 глава, 12 сура Корана, значит, одна из самых больших во всем Коране, 111 аятов. Вот. Но про Маккавеев ничего. При этом весь фактически ислам есть прямое заимствование вот нашей истории. Значит, причем заимствование в очень агрессивном виде. Тут и религия против цивилизации, и религия сильнее, чем цивилизация, то есть вера сильнее разума. То есть разум на каком-то этапе может успокоиться, а вера не даст человеку успокоиться. Религия в том плане, как она представляется, опирается на ограничения, и в этом как раз идет противовес цивилизации. Цивилизация несет развитие, прогресс, улучшение жилищных условий, улучшение питания и так далее. Религия говорит об ограничениях и выборе. Значит, ты хочешь, значит, цивилизацию и ты потеряешь тот свет, или ты ограничивай себя, вот, но ты себе зарабатываешь какое-то внимание повышенное свыше. Коммунизм. Это тоже идеология, тоже наше дочернее предприятие. Значит, коммунизм, конечно же, не упоминает историю Хануки, или я не встречал, по крайней мере. Вот. Но, как и ислам, заимствует. Значит, причем коммунизм, понятно, вызрел в постхристианском пространстве. И если христианство говорит про ненасилие, то коммунизм возвращает к насилию. Опять же, декабристы пробудили Герцена, Герцен пробудил пролетариат. Соответственно, пролетариат уже боролся с оружием в руках. То есть мы от декабристов, которые ненасильственные, вернулись опять к оружию в руках. Когда мы говорим, опять же, вернусь опять к исламу, то фактически Ханука стала моделью, прообразом исламских революций. Как это не печально звучит? Исламская революция это всегда шаг к вере, отказ от цивилизации и шаг, причем к вере в самом ее жестком виде. Когда мы говорим про Израиль, то тут надо проговорить отдельно духовные уроки. Духовные уроки и смену нарратива Хануки. Значит, когда мы говорим про смену нарратива, мы прежде всего говорим о мудрецах Мишны и Талмуда. Значит, мудрецы Мишны и Талмуда, они живут, грубо говоря, лет через 400, 450, 500 после событий Хануки. Они уже могли наблюдать, чего достигла эта династия и то есть в своем пике и вырождение этой династии. И у мудрецов очень много претензий к Маккавеям, Хашманаим. При этом есть еще одна проблема. Мудрецы Мишны и Талмуда, это второй век, второй, третий век, века новой эры. Мы говорим, да, события Хануки, это 300 какие-то годы до новой эры. Второй век новой эры, это уже после восстания антиримского 68-го года новой эры, которая закончится сожжением храма, падением Иерусалима, сожжением храма в 70-м году новой эры. И трехлетняя война восстания Бар-Кохбы 132-135 года новой эры, которая тоже закончится поражением евреев. И получается, что все это на глазах у мудрецов того поколения, и и восставшие сикарии в Иерусалиме в 68 году, они обращаются к людям и говорят, вот как Маковеи поднялись за свою веру против захватчиков и победили, так же Бог и нам поможет, так же и мы победим. И похожие речи были и в восстании Бар-Кохбы. Рабби Акива называл Бар-Кохбу Мелеха Машиах. Соответственно, под духовный авторитет Рабби Акивы как бы народ шел в эти вооруженные отряды Бар-Кохбы. Значит, поэтому после вот этих вот тяжелых двух поражений, первое поражение заканчивается тем, что храм сожжен, Иерусалим и Иудея очищены от евреев, жизнь еврейская перемещается на север в сторону Галилеи и на юг, там Бней-Брак и южнее. Второе восстание антиримское закончится тем, что римляне уже покончат здесь с еврейским присутствием, рассеют евреев по всем уголкам Римской империи, огромное количество просто обратив в рабство и продав, сотрут имя Иерусалима, переименуют в Элия Капитолина, всю провинцию Иудея переименуют в Палестина, чтобы вообще всячески стереть память евреев. Мудрецы прежде всего не любили Хашмонаим за вот этот вот пример вооруженного восстания за свою веру. То есть за свою веру надо тихо искать какие-то решения невооруженные. Поэтому главный галахический хидуш, открытие пикуах нефеш духе шаббат, значит, ради спасения жизни можно спасение жизни отодвигает шаббат. Значит, мудрецы в Талмуде выводят это постановление чистой логикой, логическим принципом кальва-хомер, сильное и легкое, или по-русски это принцип тем более, выводят из вора, пойманного в подкопе, из обрезания, что ради обрезания, если можно нарушить шаббат, значит, тем более ради спасения жизни можно нарушить шаббат. И никакого упоминания о том, когда этот принцип вообще появляется на свет, и в каких обстоятельствах. И даже смещение нарратива, если книги Хашмонаим как бы наполнены духом победы, как Бог дает победить небольшому количеству над большим количеством, это мы видим в вставке, которая у нас в молитве Амида в Беркат Амазоне. В Талмуде единственное упоминание о Хануке – это в трактате «Шаббат», когда проговариваются субботние свечи, за, между прочим, говорится, а что такое у нас эта ханукальная свечка, в честь чего? И проговаривается история про чудо с маслом. Итого главный нарратив Хануки последних примерно 1800 лет, Это история про горшочек с маслом и история про Хану и семеро сыновей. Хана и семеро сыновей, значит, это когда сыну на глазах у матери говорят, вот, поклонись идолу, иначе мы тебя убьем. Он не поклонился, его убили. И так семь сыновей на глазах у матери отдают свою жизнь за веру. Она поднимается на крышу и говорит, Господи, ты попросил у Авраама принести в жертву своего сына и в конце концов оставил его живым. От меня ты попросил принести в жертву семерых и всех забрал. И она бросается с крыши. Вот. Значит, вот это вот становится на последние свыше 1500 лет нарративом Хануки. Современный Израиль как раз полностью переворачивает, вот, даже еще до провозглашения государства, переворачивает нарратив, восстанавливает нарратив Маковеев, то есть победа. Отсюда и спортивные соревнования еврейские называются Макабиада, и сам элемент, что как бы надо идти сражаться, и Бог поможет. Теперь, если мы говорим о более глубоком каббалистическом, выводе, который сделал еврейский народ, сделал Израиль, из Хануки, то есть истинный свет Хануки для государства Израиль, для народа Израиля и государства Израиля, то тут я бы выделил, опять же, два аспекта. Первый аспект, значит, это способ разрешения гражданской войны. То есть очевидно, что Ханука тогда, сейчас может быть названа как гражданская война. То есть это евреи-эллинисты против евреев, традиционных. Грубо говоря, война Тель-Авива против Иерусалима. После победы Хашманаим произойдет серьезная подвижка в Кабале, потому что эти же самые Хашманаим, так усердно воевавшие за веру, они потом начнут сами пробовать на зуб, что такое греческая культура, греческая традиция, там уже через поколение у их детей будут даже греческие имена. И это поднимет вопрос о том, что есть, соответственно, вера, и есть искра святости. То есть есть в каждом каком-то движении, значит, там философию можно. Да, спасибо. Там логика не обязана быть привязанной к идолопоклонству. Вот. Культура не должна быть привязана к идолопоклонству. Укрепление физического здоровья не должно быть привязано к идолопоклонству. лечение не должно быть привязано к идолопоклонству. То есть, соответственно, как решение гражданской войны на пороге которой наша страна стояла еще 2 месяца назад, фактически урок Хашманаим, свет Хашманаим в том, что надо стараться увидеть божественную искру в той системе ценностей, за которую выступает другой еврей. И опять же, не случайно мудрецы Талмуда выводят принцип «пикох нефеш дехэ шаббат» – «опасность для жизни отодвигает шаббат», выводят его логически, и вообще как бы получается, как бы, что этот принцип является Тарамаше Мисинай, чем-то, что как бы было получено еще Моисеем под горой Синай и передавалось устно, и только там в какой-то момент это стало уже более так актуально и обсуждаться. Этим подходом затирается один из главных хидушей Хануки, что жизнь влияет на галаху. Соответственно, как бы, если почитать первую хотя бы книгу Маковеев, то там четко прописано, что пока вот эта вот семейка мужчины, семьи Хашманаим, убегают и прячутся в пещерах, во власти бросают первые серьезные войска на зачистку. То есть было 2 таких места, куда убегали евреи, которые не хотели эллинизироваться. Часть убегала в сторону пустыни, в район Мертвого моря, там, где вот, оазисы Энгеди там, и так далее. А часть на территории между Мадиином и Бейт-Шемешем, далеко от Иерусалима. Так вот, Хашманаим, понятно, им ближе было. Значит, вот они ушли из Мадиина, и они были где-то там между Мадиином и Бейт-Шемешем. А огромная масса людей ушла подальше, ушла в сторону Мертвого моря. Вот, и первая зачистка серьезная была там, и по книге Маковеев там погибло около 1000 душ, было перебито. Это была серьезная потеря, и когда весть об этом доходит до вот этих вот как бы восставших беглецов под Мадиином, то они плачут, разрывают одежды и говорят, что если мы будем поступать как братья наши, не будем брать оружие в шаббат, а в пустыне их уничтожали именно по субботам, чтобы не рисковать своей военной силой, жизнями своих солдат. Соответственно, тут они принимают решение, что кто бы ни пошел против нас в субботу, мы будем брать в руки оружие. И вот после этого начал к ним стекаться народ, потому что почувствовали, что есть надежда, появилась надежда. Дальше вот это вот решение, значит, защищаться в шаббат, когда уже они победят в одном из серьезных сражений и погонятся за своими захватчиками, то они остановятся, потому что приближается шаббат. Значит, из этого можно сделать вывод, что ради спасения жизни шаббат нарушить можно, но там перебить побольше врагов, вот тут надо уже остановиться. Это то, что как бы видно из книги Маккавеев. И дальше оно, соответственно, так войдет в галаху, что именно ради спасения жизни, но не больше, можно нарушить почти любую из заповедей Торы, соответственно, кроме трех заповедей, которые ставятся выше сохранения жизни. Это идолопоклонство, кровопролитие и инцест. И в том, что Бог говорит с народом, то есть наша традиция, наше учение построено на пророчестве, то, что Бог нам сказал когда-то нашим предкам, передавал еще что-то через пророков. Так вот, то, что Бог продолжает говорить с нами через события жизни, вот это один из хидушим, открытий, которые нам дала Ханука. И в этом я вижу, значит, вот действительно истинный свет Ханки в школе Мидора. Теперь посмотрим на войну Симхат Тора нашего года сквозь призму Хануки. Опять же, с позиции, кто что в этом видит, то, что из этого вынес. Значит, христианская и постхристианская цивилизация, Америка, Европа, отнеслись так. Первое. Война за веру легитимна. То есть как бы нападение с Газы, то есть они это делали во имя веры, значит, легитимно. Партизанская война – это, собственно, хороший патент, который европейцами использовался на протяжении столетий. Женевская конвенция о мирном населении и, соответственно, забота о мирном населении. Интересно, что эта конвенция будет принята летом, в августе, 12 августа 1949 года, то есть после, наверное, самой кровопролитной войны в истории человечества, Второй мировой войны. Значит, соответственно, конвенция была принята после, и после глобальных войн уже не было, но, значит, европейское сообщество, цивилизованные страны следят за тем, чтобы постановления этой конвенции свято соблюдались. В скобках другими. Вот. И опять же, то, что как бы, если первые три пункта, они больше используются как антиизраильские, то четвертый пункт, он используется на обе стороны. Именно я сформулировал так, что аморальность отталкивает. Значит, хашмонаим поднялись все-таки за свою веру, и хашмонаим не прибегали к подлостям. В отличие от их оппонентов, которые там и подсылали под видом как бы присоединившихся к партизанскому отряду, присылали своих, чтобы выведать, где эти пещеры находятся, а потом прийти и рассказать. И еще было несколько вещей, которые некрасивые. Вот. Значит, когда мы говорим сейчас, то все-таки христианское и постхристианское общество, значит, следит за моралью, и аморальность отталкивает. Зверства террористов отталкивают, с одной стороны. С другой стороны, значит, когда им говорят, что Израиль причиняет страдания мирным палестинцам, это тоже отталкивает. Поэтому мы видим, как мечутся отдельные европейские и СМИ и политики, значит, в этих вот как бы то в одну сторону, то в другую. Что, к нашему сожалению, унаследовал Хамас от войны Маковеев. Конечно же, это партизанская война, конечно же, это мирное население как прикрытие. Тогда это было просто мирное население, они ушли подальше от населенных пунктов, чтобы не подвергать опасности свои семьи. Тут как раз все мы видим наоборот. Значит, мирное население используется как прикрытие. И, соответственно, главное, что они как бы использовали, это свет ислама против тьмы цивилизации. И символами этой цивилизации являются, конечно же, Израиль и Соединенные Штаты Америки. Значит, эта цивилизация несет миру еще ряд чуждых исламу терминов. Мораль, правда, мир, гуманизм и так далее. Вывод. Значит, то, что унаследовал Хамас от истории Маковеев, восстания Маковеев. Говоря языком кабалы, они взяли скорлупу, клепу, а не божественную искру. Значит, теперь, что в современном Израиле может, то есть пока еще понятно, это всего 2 месяца прошло, но уже за эти 2 месяца мы можем видеть какие-то тенденции. Время сейчас идет очень медленно. 2 месяца это просто уже на сегодняшний день это невероятно. Там, кто помнит, как давно было это 7 октября. На самом деле всего 2 месяца. Так вот, Что в современном Израиле? Первое – это правда и мораль. Это основа диалога с христианской цивилизацией. То есть мы стараемся больше показывать правду того, что произошло, и ведем себя максимально морально по отношению к тем, кто находится в Газе. Сила – это основа диалога с исламом. То есть и количество призванных в армию, и моментальные реакции на попытки прощупать северную границу со стороны Хизбаллы, и оперативные зачистки всех очагов пожара в Иудее Самарии сейчас. То есть язык силы и как когда-то в событиях Хануки был прорыв в Галахе, сейчас тоже наметился любопытный прорыв в Галахе. Первое это смерть в процессе гиюра. Если раньше человек умер, не завершив процесс гиюра, он считался неевреем, и его не могли захоронить на еврейском участке, то сейчас был большой шум, и есть постановление, которое говорит, что если человек уже находится в процессе, этого уже достаточно, чтобы его похоронить на еврейском участке. Там есть определенные дополнительные условия, но об этом знают только уже специалисты. И вторая ситуация, это когда во время перемирия начали отпускать солдат домой, это уже наступил шаббат, и было постановление главного раввина Цагаля, что религиозные солдаты в шаббат могут ехать домой. Собственно говоря, это явно уже никакой не пикуах нефеш. Значит, не опасность для жизни. Но тут фактически используется другой галахический аргумент, называется руах шель шаббат, дух шаббата. Значит, ряд вещей, особенно там предметов электроники, компьютер, телефон, они запрещены к использованию в шаббат не потому, что они с помощью их можно нарушить какую-то из видов работ, запрещенных в шаббат. Не то, что даже авот млаха, но даже толадот. Не только как бы отцов работ, но даже их потомков. Все равно это уже как бы пользование телефоном не нарушает. Тем не менее, современная галаха говорит о том, что этими вещами пользоваться в шаббат нельзя. Почему? Потому что это убивает атмосферу шаббата. Когда ты в постоянной как бы доступности, раз и два ты заходишь, и на тебя обваливается шквал информации с эмоциями разных людей, то тебе нету уже силы времени переключиться и почувствовать шаббат. Так вот, рох шель шаббат в данном случае, когда солдат отпустили домой, он и везли, и религиозные солдаты ехали в субботу домой, чтобы субботу провести вместе со своими семьями, это делалось, безусловно, для того, чтобы и для этих солдат, и для их семей почувствовать таки руах шаббат, почувствовать дух шаббата. Вот. И то, что руах шаббат можно использовать не только для устрожения, но и для послабления, это безусловно хидуш. Еще одно явление, с которым мы, которое мы наблюдаем, это в Америке и в Европе так называемые борцы за Палестину бьют евреев, нападают на евреев. На каких евреев нападают? Нападают на религиозных евреев, потому что их легко можно увидеть на улице. Там или возле синагоги там ловят, или где-нибудь недалеко от синагоги. И нападают на либеральных евреев, евреев, которые сами вообще против государства Израиль, которые считают государство Израиль оккупационным, и поэтому его не поддерживают, и имеют свою причастность к еврейству только национально. Вот. И это в основном проявляется у нас в университетах, где как бы идет тесное общение выходцев, соответственно, разных рас и культур. Чем это явление интересно? Казалось бы, простой бытовой антисемитизм. Нет. Это не простой бытовой антисемитизм, а этот антисемитизм как раз является реакцией на операцию сил армии обороны Израиля в Газе после теракта 7 октября. То есть получается, это не просто ненависть к евреям, которая там сидит всегда, а это именно как бы палестинский вопрос. Значит, что здесь? Что здесь примечательно? Что мне здесь, почему я так долго об этом говорю? Рав Кук 100 лет назад формулирует то, что есть в истории нашего народа, есть качественный скачок, когда сойдутся три части треугольника. Это Ам Исраэль, Торат Исраэль и Эрец Исраэль. То есть народ Израиля, Тора Израиля и земля Израиля. Три этих компонента вместе дадут качественный скачок для цивилизации, для всей цивилизации. Это не только внутринациональное дело. Значит, когда мы говорим о религиозных людях, которые живут за границей, то как бы они чувствуют себя частью народа, но главное, они чувствуют себя частью Торы Израиля. И при этом говорят, ну, как бы, можно быть хорошим верующим человеком где угодно, в любой точке мира, вот. Не чувствуя своей причастности к Эрец Исраэль. Когда мы говорим о еврейских либералах, Это очень состоятельные люди, в основном. Они чувствуют свою принадлежность к народу Израиля, меньше чувствуют свою принадлежность к Торе Израиля и абсолютно против, значит, государства. И вот получается, что вот эти вот нападки на них с их ментальности абсолютно несправедливы. Но враги четко идентифицируют их с Израилем, с государством Израиль, вне зависимости, есть у них израильское гражданство или нету, значит, все-таки их идентифицируют с Израилем. И это явление, чем оно хорошо, это мне напоминает то, что в трактате Талмуда Кидушин, в котором говорится о законах заключения брака, там первая же мишна говорит, что вот в древности было три способа различных заключения брака: кесов, штар, убия, то есть или посредством материального подарка, или посредством ктубы, письменных обязательств жениха по отношению к невесте, или это штар, или посредством интимной близости. И два свидетеля знали, что эта пара уединилась для создания семьи, а не с целью разврата. Значит, в древности было вот таких три способа, разных способов заключения брака. Каждый из них считался действительным. Дальше Талмуд долго обсуждает, какой из них более сильный, если есть конфликт между как бы действиями. А потом мудрецы, чтобы уйти от всех споров, берут все три этих способа и включают в церемонию хупы. Соответственно, там вручение кольца или другого материального подарка, значит, вручение ктубы брачного обязательства, и там после хупы, когда гости идут к столу, молодожены там уединяются в комнате. Понятно, у них некогда и нет сил думать о интимных отношениях там, но они уединились, и что они там делают, там кушают или открывают первые конверты поздравительное, это уже их дело. Главное, что они уединились, это в память о третьем, значит, способе брака. Так вот, фактически мудрецы формулируют тогда, что, конечно, один из трех способов этого минимально достаточно, но лучше все-таки все три способа сразу. Так надежнее. Я слышал замечательный комментарий одного из современных раввинов, который сказал, что посредством чего брак заключается, это символ того, на чем брак держится. И он переводит, говорит, что кесов – это, как бы, соответственно, буквально понимать, это бюджет семьи. Штар – это как бы статус, чувство ответственности, а бия – это интимные отношения. И, говорит, соответственно, как бы семья может держаться на одной из этих как бы, трех ножек, но крепкая, устойчивая, вот как у стула, минимальная устойчивость у стула появляется, когда у него три ножки. Вот так же и здесь. Так вот, получается, что эти обстоятельства и то, что мы читаем каждый день сейчас в новостях, как бы в теоретическом плане нам говорят о том, что недостаточно чувствует свою причастность к Торе Израиля или недостаточно чувствует свою причастность только к народу Израиля. Вот, надо чувствовать причастность и к народу, и к Торе, и к земле Израиля, к государству Израиля. Теперь любопытная вещь по поводу пророчеств. Есть миллион раз цитируемый мусульманскими проповедниками хадис, в котором говорится, что евреи будут прятаться за камни и деревья, и камни и деревья скажут, значит, о мусульманин, значит, еврей прячется за мною, приди и убей. Значит, я вам сейчас прочитаю точный перевод этого хадиса. То есть это был пересказ, и это нехорошо. Что такое хадисы? Хадисы – это как бы сборники устных сказаний от имени Мухаммада. Значит, допустим, Легавдиль в еврейской традиции есть Тора, которую записал Моше Рабейну, отсюда она и называется Тора Моисеева, Пятикнижие Моисеева. И при этом, например, там личные молитвы Моше вошли в книгу псалмов, а ряд как бы, вещей, которые были устно передавались там, от Моше к Йешуа, дальше к судьям, к пророкам и так далее, это как бы у нас в устной Торе называется Тора Моше Мисинай, то есть есть какие-то устные предания, устные вещи, которые были получены Моше и передавались устно. Значит, Легавдиль, хадисы в исламе – это устные предания, пересказ слов Мухаммада. Значит, прочту этот хадис в точном дословном русском переводе целиком. Судный день не придет до тех пор, пока мусульмане, воюя с евреями, не добьются, чтобы евреи прятались за камнями и деревьями. Камни и деревья скажут им: «О, муслим, о, Абдулла, еврей позади меня, приди и убей». Значит, этот хадис цитируется многократно всеми врагами Израиля. Этот хадис вошел в основы основных документов Хамаса. Значит, что мне Полное прочтение хадиса этого дало несколько вещей. Значит, если вчитываться внимательно, то написано, что мусульмане воюют с евреями. Не написано, что евреи воюют с мусульманами. Да? Соответственно, 7 октября 2023 года или в Симхат Тора 5784 года евреи с мусульманами не воевали, а мусульмане с евреями воевали. Из событий выживших очень много повторяется, как они прятались за камнями и деревьями, и некоторые молились, чтобы накрыло их каким-то взрывом, вот, но чтобы их не обнаружили эти террористы и не изнасиловали. То есть лучше уж чтобы был взрыв и сразу погибнуть, чем насилие и издевательство, и чтобы забрали в заложники. И сколько действительно погибло за камнями или в автобусной остановке, или которые прятались в кустах и их расстреливали. Это как раз все произошло 7 октября. Но вот начало этого хадиса, оно как раз в меня вселило надежду. Написано, судный день не придет до тех пор, пока это не случится. То есть вот как бы судный день они ждут, да? И как бы, соответственно, судный день откуда взят из еврейской традиции? Он есть в еврейской традиции, в христианством заимствован и исламом заимствован у нас. Значит, коммунизм не заимствовал идею судного дня. Но судный день для них пришел. Это все действительно то, что дальше сказано, оно сбылось. Вот. А вот после этого пришел судный день. И в этом плане мне как бы очень нравится, и она грела сердца евреям на протяжении примерно 1800 лет. История, как Раби Акива с товарищами подходят к смотровой горке. Значит, предположительно, это там, где сейчас Армон-Ананцин, и оттуда видят старый город Иерусалима, храмовую гору. Все в развалинах, храмовая гора вспахана, как поле. И товарищи Раби Акивы разрывают одежды и плачут. Раби Акива начинает танцевать. Они ему говорят, почему ты танцуешь? Он говорит, а почему вы плачете? Они говорят, мы плачем, потому что на наших глазах сбылось одно из самых трагических, самое трагическое событие, пророчество Танаха. Он говорит, именно поэтому я и радуюсь, что если сбылось самое тяжелое из пророчеств, то сбудутся и самые хорошие и светлые из пророчеств. Так вот, выводы из этого хадиса я могу сделать для себя такие, что их пророчество сбылось, Но судный день, который наступил после этого, да, они себе представляли совсем не так, как Цагаль ведет себя в Газе. Второе. Значит, пророчеств на хорошее у нас в Танахе и для нашего народа, и для всего человечества очень-очень много. Поэтому, если сбылось плохое, сбудется и хорошее. Мы верим, что все слова пророков наших истина. И в виде такого, если бы эта вся тема не была такой печальной, я бы назвал это курьезом. Скажу так, что возможно, что для Яхьи Синвара вот как раз в книге Маккавеев есть пророчество. Значит, третий поход против Маккавеев возглавляет некто Никанор и приходит сюда с огромным войском. Значит, а войско, соответственно, значит, надо было нанять, солдатам надо платить. Метрополия не очень хотела из казны доставать деньги на то, чтобы здесь погасить бунт каких-то там евреев. И то, что делает этот Никанор, я сейчас прочту этот кусочек целиком, а потом скажу, сначала вы попробуете сами увидеть в этом параллели, а я потом уже проговорю то, что я в этом увидел. Значит, это первая книга Маккавеев, 8 глава, 34-35 стихи. А преступнейший Никанор, который привел 1000 купцов для покупки иудеев, при помощи Божьей посрамлен был теми, которых считал за ничто, и, сбросив пышную одежду под видом беглого раба, через внутренние земли пришел один в Антиохию, крайне огорченный поражением войска. Значит, мне кажется, что это вот такое хорошее пророчество для Яхьи Синвара, который, если Никанор тогда привел 1000 сирийских купцов, значит, пообещав им по дешевке продать евреев, то тут у нас тоже большой торговец заложниками. И чем закончил? Закончил тем, что тех, кого он считал за ничто, сбросив пышную одежду, то есть переодевшись, и под видом беглого раба, да, через внутренние земли, да, то есть он там перебегал с северной Газы в южную Газу, там среди толп так называемого мирного населения. Потом он, скорее всего, перебежит вместе с толпами куда-нибудь в Египет. И дальше, через внутренние земли, значит, убежит и, а может быть, где-то под землей убежит. Внутренние земли, может быть, в современном понимании и так можно понимать, через туннели какие-то. Вот, убежит куда-то там в Антиохию, надо посмотреть, где это сейчас на карте. Вот, крайне огорченный поражением войска. Конечно, мы будем рады, если его таки да, поймают и будут судить и казнят за те преступления, что им сделаны. Но посмотрим. Думаю, мы доживем и до этого. Теперь более глубокие знания, как бы про переход в человечество, в духовность будущего. То есть эти события, безусловно, будут иметь продолжение и глобальный эффект. Значит, итак, в еврейской традиции есть замечательная вещь. Это статья Рава Йосифа Дова Соловейчика «Одинокий верующий человек». Американский раввин 20 века, движение «Мусар за мораль». Фактически эта статья – это первый такой текст, в котором проговаривается место экзистенциализму в еврейской традиции. И он берет то, что он берет, значит, два рассказа о сотворении человека – в начале Торы, и говорит, что первый Адам, то есть Адам из первого рассказа, это человек величественный, человек, стремящийся к успеху, величию, а второй человек, то есть человек из второго рассказа, он называет его человек верующий. И он приводит сравнение двух этих рассказов больше как сравнение двух людей, значит, ориентированных. Один ориентирован на внешний успех, второй ориентирован на свои внутренние переживания и на диалог с Богом. Извиняюсь. И дальше заканчивает он свою статью тем, что Тора, она дает как бы ответ и дает возможность развития и Адаму первому, и Адаму второму. То есть Адаму из первого рассказа и Адаму из второго рассказа. И, в принципе, так достаточно прозрачно намекает, что в каждом из нас есть проявление двух этих Адамов, есть потребность в внешнем успехе, есть потребность в каких-то экзистенциальных переживаниях. Значит, меня эта статья прежде всего заставила перечитать сам текст и вникнуть в сам текст, и я немного сместил акценты от позиции Рава Соловейчика и просто как бы пробегусь по главным моментам, как бы теоретическим, чтобы мне было как бы легче объяснить вам общую структуру сегодняшнего и завтрашнего моментов истории человечества. Так вот, первый рассказ о сотворении человека Он идет как часть главы о сотворении мира, и там используется имя Элохим. Элохим равно гематрии Гатева, то есть природа, природа с определенным артиклем, то есть проявление Бога как творца законов, по которым этот мир действует. И, соответственно, с этими законами, значит, там идет сотворение неба и земли, сотворение раки атмосферного слоя, отделение суши от вод, потом сотворение растительности, сотворение животного мира и сотворение человека как венца творения, который создан по образу Элохим, то есть по образу всего в природе создан человек как венец творения, и Элохим ему говорит: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и властвуйте над птицами, рыбами, живностью, которая бегает по земле. То есть человек создан как самое продвинутое животное, самое совершенное животное, и создан для того, чтобы завоевывать, осваивать и властвовать. В этом же рассказе говорится, что человек создан Захар и Накива, то есть самцом и самкой. И что сам Бог велел, значит, и чем же человек так качественно отличается от всех животных? Разумом. Человек не быстрее всех бегает, человек не сильнее всех. И клыки не крупнее, чем у всех в животном мире. То есть чем человек отличается? Человек отличается разумом и использует свой разум для того, чтобы достичь господства. Второй рассказ о сотворении человека. В нем используется имя Ашем Алаким. Ашем — это четырехбуквенное имя, непроизносимое, значит, которое символизирует проявление Бога как надприродного, то есть бесконечного. То есть надприродное и Элаким — природное. То есть надприродное с природным вместе творят человека. Это второй рассказ об истории человека. И говорится о том, что Бог создал человека одного, то есть намекая на то, что каждый человек, он одинок, каждый человек, он до конца не понимаем другими. Создан из двух чуждых друг другу материй. Прах земли и душа, которую Бог вдохнул, и так появился человек, то есть конфликт интересов между духовным и материальным внутри человека, плюс недопонимание окружающих. Бог помещает человека в рай, значит, соответственно, история про рай. Понятие рая, задача человека в этом мире. Бог помещает человека для того, чтобы обрабатывать и охранять сад в Эдене. То есть, соответственно, Бог проговаривает человеку смысл жизни человека. История про сотворение женщины. История о том, как он настолько одинок, что ничто не может подойти и соответствовать ему, И только когда это цельное разделяют на два нецельных, и они находят друг друга и соединяются, восстанавливается вот эта вот первозданная цельность. Соответственно, отношения мужчины и женщины, и слова эти Ишва и Иша появляются во втором рассказе, как некоторый символ, не некоторый, а символ именно гармонии, единства на иврите шлемут. Шлемут, двикут, прилепление, шлемут, цельность. Во втором рассказе есть понятие греха, есть понятие стыда, есть понятие страха смерти, есть изгнание из рая, есть даже первое технологическое решение. То есть пошили себе одежды. То есть много вещей проговаривается во втором рассказе, которые отсутствуют в первом. В первом рассказе нету рая и, соответственно, изгнания из рая. В первом рассказе нету одиночества. В первом рассказе нету страха смерти как наказание. В первом рассказе отношения между мужчиной и женщиной – это чисто социальная вещь, то есть то, что способствует успеху. А во втором – это поиск цельности, поиск какого-то внутреннего единства. То есть есть много вещей, которые отсутствуют в первом рассказе и, соответственно, есть во втором. Но подчеркну, что второй рассказ говорит не о духовности, оторванной от материальности, тогда бы это было бы отражено в Торе, что Ашем творит это, творит Адама, то есть надприродный аспект. А тут говорится Ашем Элаким, то есть надприродное божественное с природным творит Адама. То есть во втором Адаме есть гармония духовного и материального. Так вот, есть в высказываниях мудрецов анализ средневековых мудрецов, не мудрецов там позднее гораздо. Поднимается вопрос, если Бог дал человечеству через евреев учение, то есть Тору, то в чем тогда божественный смысл других религий, других учений? И один из ответов, который дают наши мудрецы, говорится, что другие религии, они выполняют подготовительную работу для того, чтобы подготовить людей, подготовить человечество, народы к принятию уже критериев Торы. И поэтому я хочу показать сейчас дочерние религии, дочерние как бы Торе, религии, как проделавшие подготовительную работу к следующему этапу. Значит, опять же, все это в контексте вот этой вот картинки про два Адама. Да? Значит, начнем с христианства. Христианство в Торе отражено, как мы об этом уже много раз говорили, Эсав любил Ицхака. То есть Эсав сам по себе сильный, дрочливый, агрессивный, любит Ицхака, своего отца, у которого главное событие в жизни это было, когда его Авраам повел на жертвенник и привязал к жертвеннику. То есть Ицхак, он добровольная жертва. Чистый человек, оторванный от этого мира. И поэтому Ицхак симпатизирует Эйсаву, потому что он понимает, что Яков очень похож на самого Ицхака, и он не видит в Якове способности выжить в условиях жестокого мира. А вот Эсав, он, конечно, грубиян, но он жить не способный. Надо только его правильно воспитать. Так мудрецы объясняют, почему Ицхак симпатизировал именно Эсаву. И вот это вот отношение Эсава к Ицхаку, оно фактически отразится в том, что народы, которые сами по себе агрессивные, принимают христианство, то есть сами по себе народы это Адам один из первого рассказа, поклоняются чистой духовности. Опять же, Адам из первого рассказа – это Адам, который прогресс, цивилизация, то есть все, что можно достичь там умом, хитростью, чем угодно. Это Адам из первого рассказа. Но это не первый Адам, поклоняющийся второму Адаму. Нет, это первый Адам, который поклоняется чему-то абстрактному, чему-то чистому, нежизнеспособному. Постхристианская цивилизация фактически нам показала, что наука является главным инструментом силы первого Адама. И Ханука христианство, Ханука как кризис христианства. Это когда религия не видит смысла в науке и культуре. То есть напомню, что одна из вещей, то, что я проговаривал сегодня в начале, что Ханука – это столкновение веры и цивилизации. Так вот, когда начала развиваться цивилизация, научно-технический прогресс, то христианство не смогло это никак не впитать, не оправдать. То есть христианство просто не видело смысла во всем этом развитии. И поэтому, не отвечая на запросы людей, христианство перестало быть как бы легитимным для большинства европейской цивилизации, народов, которые там на протяжении сотен лет были христианскими. И как результат этого пошли поиски духовности на Востоке. Значит, медитации, нирвана, буддизм, индуизм в разных его проявлениях, множестве всяких проявлений, Кришна. Фактически это отрыв, отказ от цивилизации. И как результат отказа от христианства, негде брать критерии морали. То есть, да, осталось как бы образ, остался образ Эйсава, то есть сильного, грубого, с поклонением чему-то чистому, но как бы да, сами, может быть, себя так и не ведем, но должен быть кто-то, кому поклоняться. Вот. Если же это Израиль, то Израиль не должен там применять силу по отношению к бедным палестинцам. И в крайних проявлениях это доходит до того, что говорят о том, что у Израиля нет вообще права на существование. В ментальности европейца это не то, что надо прийти и уничтожить Израиль, а если Израиль символ духовности, то идеал духовности это оторванность от материальности. А оторванность от материальности, значит, вам незачем, вы не должны оказывать сопротивление. И вы не должны воевать, тем более вы не должны побеждать. Это не ваше. Ваша это духовность. Теперь ислам. Ислам тут вся религия построена вокруг вот этого вот Адам один, то есть Адам из первого рассказа. И казалось бы, религия это то, что должно говорить о вере, то, что должно говорить о диалоге с Богом, это ж явно как-то ближе ко второму рассказу. Ответ нет. Прочту отрывок из Рава Соловечка. В отличие от общины, носительницы веры и завета, стремящейся к избавлению, религиозная община отдает все свои силы для достижения почета и успеха. И в этом она подобна общинам других видов, как, например, политической, научной, художественной, созданным первым Адамом, которые отличаются тем же социологическим строением. Таким образом, религиозная община – это община трудовая, деятельная, состоящая из двух членов «я» и «ты», но не включающая в себя «его». Здесь все направлено не на углубление и расширение обязательств, на защиту интересов человека, ценящего религию, поскольку она ему полезна, и видящего в религиозном действии нечто, способное принести ему счастье. Значит, то, что делает Рав Соловейчик замечательно и очень смело в этой статье, он разделяет между общиной, общностью людей, которая объединена верой, и общиной, которая объединена религией. И он говорит, что объединение религией это совсем не то же самое, это вообще совсем не то же самое. Потому что объединение верой – это второй Адам по Раву Соловейчику, а объединение религии – это первый Адам. То есть это определенный социальный договор, направленный на успех. Значит, исходя из этого, как бы, когда мы говорим о Хануке, то Ханука ислама, то есть кризис, столкновение веры и цивилизации, то это столкновение с технологическим прогрессом, символы которого, как бы известно, это Израиль и Соединенные Штаты Америки. И в этом как бы получается, что Адам, первый Адам в исполнении, точнее, ислам в наложении на модель двух Адамов, это первый Адам, который ищет успеха в религии. То есть Аллах сказал захватывать мир, завоевывать, подчинять. Значит, это как бы способ успеха для мусульманской цивилизации, в отличие от христианской, которая тоже делает став, то есть тоже классифицируется как первый Адам, но делает ставку на разум, на науку. Прочту кусочек, опять же, из Рава Соловейчика, именно про западного человека. Хотя западный человек пребывает в тоске, он тверд в своем решении не принимать диалектического бремени. Он чувствует отсутствие духовных корней, эмоциональное разочарование и, подобно старому царю в Когелет, сознает свою трагедию. Однако такое настроение раздумья не побуждает его совершить героический поступок. Он идет в молитвенный дом, он слушает лекции о религии, положительно относится к обрядам, но то, чего он ищет, не вера со всей ее особенностью и неповторимостью, а религиозная культура. Он стремится не к величию самопожертвования в самопожертвовании, а к душевной безмятежности. Он ищет эстетическое переживание, но не переживание, связанное с заветом. Ищет норму поведения, но не божественное повеление. Итак, в вере он желает найти то, чего не найти в лаборатории или в богатом салоне. Его поступки благопристойны, но он все еще не готов к искреннему переживанию веры, которая требует от человека беспредельной преданности Богу, принятия безусловного обязательства самопожертвования и отступления. Западный человек тверд в своем убеждении, что он должен добиться успеха. Но, к сожалению, он жаждет успеха даже во встрече с Богом. веряя себя Богу, он жаждет награды. Он тоже заключает союз с Богом, но это деловой союз. Примитивным образом он желает заняться обменом услуга за услугу. Он полагает, что вера построена на взаимных одолжениях. Остановлюсь здесь. Значит, возвращая это, мы перепрыгнули опять к постхристианству. Значит, если мы говорим про ислам в том виде, в каком он существует сейчас, на сегодняшний день, то кризис столкновения с современной цивилизацией, европейской цивилизацией, технологической цивилизацией очень сильно ударил по теории ислама. Если метод успеха в вере в единого Бога и провозглашении единого Бога, и это дает как бы гарантию успеха, то как относиться к успехам западной цивилизации? И как бы этот кризис, то есть это ханука ислама, значит, на сегодняшний день Ираном решена следующим образом. То есть технологии – это хорошо, все для победы. То есть надо быть максимально преданными своей религии и, соответственно, использовать технологии, запуская ракеты, запуская в космос, значит, производя там беспилотники и так далее, для победы религии. То есть все равно мы видим, что нет попытки отрыва от Адам один. Интересно сквозь призму этого рассказа поговорить о коммунизме. Значит, с коммунизмом ситуация такая. Идеал коммунизма это как раз Адам 2. Меня этот вывод поразил, но подумайте, это действительно так. Коммунизм провозглашает смысл жизни, значит, рай для всех, единство людей, не стая, не скученность, как для успеха первого Адама, а именно любовь, дружба, то есть критерии из второго Адама, моральный облик советского человека. Как это сейчас не иронично звучит, но это говорит о том, что коммунизм провозгласил идеалом второго Адама, а использовал методы первого Адама. И, соответственно, когда мы говорим про Хануку, то в Хануке есть любопытный момент, что кто борется за свет, За свет борется простой народ, тогда как элита общества, власти, они в глазах простого народа несли тьму. Так вот, если перевести это на современный язык, то Ханука — это движение народа, а не властей. Но страны, которых предпринимались попытки, или как СССР, да, предпринималась попытка, или как Китай, в которой сейчас идет попытка строительства коммунизма, тут как раз это все навязывается сверху вниз. Идеалы провозглашаются сверху вниз, и никакого доверия самому народу. То есть народу доверять нельзя. Отсюда и там целая программа социального рейтинга человека, да, в Китае. То есть система будет подсчитывать, насколько человек приблизился к второму Адаму. Настолько ему можно там доверять или давать кредиты, или как-то поощрять в обществе. Значит, вся эта модель. Уже время подходит, но мне надо еще одну вещь все-таки проговорить с вами. Вот. Значит, здесь мы видим, что представители всех этих трех дочерних течений, идеологий, все они несчастны, и выход им должен показать Израиль. Потому что Израиль как раз изначально проговаривал, что есть Адам первый и Адам второй. И то, что мы говорим Шма Исраэль, слушай, Израиль, Ашем Элокейну. Ашем Элокейну — это вот тот самый Ашем Элоким, который сотворил второго Адама. Так вот, он Элокейну, он наш. И будет Ашем Эхад. То есть все человечество, мы верим, что придет к вот этому вот ощущению жизни, к этой системе ценностей второго Адама. Второго Адама, не оторванного от, не духовность, оторванная от материальности, а духовность, наполняющая смыслом материальность. Как у нас в Пиркей Авот мудрецы говорят, им эйн кэмах эйн тора, аваль им эйн тора эйн кэмах. То есть, если нет муки, то нету и Торы. То есть, если у тебя нет материальной базы, то тебе не до духовности. Но если нет Торы, то у тебя нет и муки, потому что у тебя нет у материальности нет направления, нет смысла. То есть как материальное нуждается, как духовное нуждается в материальном, так и материальное нуждается в духовном. И получается, что и постхристианское, и исламское, и коммунистическая цивилизации они зациклились на состояние первого Адама, на состояние, на концепции захвата и властвования, и не знают, как перейти в состояние второго Адама. И в этом плане пример должен показать Израиль. И в виде теоретической модели приведу слова, которые мне очень понравились. То есть модель взята, модель колодцы Авраама Ицхака по как бы словам Владимира Файнберга, одного из учеников Рава Йоэля Шварца Зацаль. Так вот, общая концепция, это я быстро уже расскажу. Авраам копает колодцы и дает имена. То есть это как бы, плештим их засыпают. Значит, когда евреи, Израиль приходит со своими знаниями, то народы отказываются от этих знаний. Авраам копал, давал имена, плештим засыпали землей. Народы отказываются от знаний, которые им предлагает Израиль. Ицхак откапывает, возвращает те же имена, и плештим отбирают у него эти колодцы. То есть они приходят, народы мира говорят, что как бы эти знания вообще наши. То есть они считают эти знания своими, они их отбирают, присваивают. Как ведет себя Ицхак? Ицхак отступает и копает новые колодцы. До тех пор, пока с ним уже перестают спорить по поводу права на эти колодцы. То есть новые знания истории народы мира уже осознают как знания, полученные от Израиля. И это не только новые технологии, которые сейчас задействуются активно в Газе, причем часть технологий до сих пор засекречена и не обнародуется, но прежде всего тут речь идет о общей системе ценностей, о морали, о ценности человеческой жизни, о смысле человеческой жизни. Тут очень много вопросов сейчас поднимаются в эти дни. Вот. И это будет качественный переход для всего человечества на новую ступень. Все, спасибо. Ханука Самеах. Можно включать микрофоны, задавать вопросы.
Можно, Равич?
Они нету, поэтому Эдвард успевает первым. Микрофон только включите, пожалуйста. Да.
Да, меня слышно?
Да, уже да.
Ханука
Анксама.
Самех. Послушайте, такая у вас была безобидная тема, а вы взбудоражили все, скажем так, по максимуму. В результате вы выстроили все, ну, как говорится, не противоречь себе, в результате вы постарались выстроить все в какую-то логическую линию, логическую цепочку. Меня в основном смущает одна вещь. Я неделю, да, вот уже вторую неделю пытаюсь, как говорится, дочитать и уложить в голове Деврей которые были написаны, судя по всему, значит, пророками во времена после разрушения второго храма. Значит, ну окей, даже дело не в этом. Смотрите, что получается. Давайте копнем чуть-чуть назад, во времена царей, от Хануки, да, в сторону дарования Торы. Значит, дарование Торы Моше Рабейну ведет по пустыне, зашли в землю Израиля. Наконец осуществился, значит, предписанное Всевышним и через Моисея. Наконец евреи зашли в землю Израиля, значит, ведут божественный образ жизни. Проходит какое-то время, разделение на два царства. Северное и Южное царство. Южное это два колена Иуды и Беньямина, которые живут законом Торы, имеют, значит, храм, имеют Иерусалим. Северное царство это 10 колен, ну, плюс-минус, которые враждуют, регулярно враждуют, значит, с Южным царством. Иногда Южное царство и духовно, и физически подчиняется Северному, иногда наоборот. В результате разрушения одного храма, разрушения второго храма, изгнания. Что я пытаюсь сказать? Борьба, и мы берем единого Бога, и мы берем, среди прочего, идолопоклонство. Сами же евреи Северного царства по собственному желанию берут идолопоклонство и живут по этим законам. И пытаются его имплементировать, значит, на евреев Иерусалима. Никто, как мы можем вообще в этом во всем разобраться и понять, а почему вообще евреи, получив наконец Тору, и имея в руках такое мощнейшее оружие, такой мощнейший свет, сами постоянно скатываются на идолопоклонство. А что евреи, имея в руках вот такое богатство, что они находят в этом идолопоклонстве? А почему мы виним греков? В чем греки виноваты, когда евреи сами между собой со своей собственной Торой разобраться не могут и постоянно заваливаются на идолопоклонство? И в дополнение, о какой борьбе с неверными? А кто такие неверные и за что борются мусульмане? Почему они нас называют неверными? А может быть, действительно мы имеем право в отчасти, не приведи Господь, называться неверными? Не приведи Господь. Но их методы просто безобразны, животные. А может быть, по сути, они не так уж и не правы? А может, мы действительно отчасти неверны? Ну вот я вам наговорил, как бы, с три короба.
Итак, сейчас, если бы вы еще продолжили, я бы еще поискал тут цитату одну хотелось. Сейчас, секунду.
Я не хочу переходить на эмоции. Я лучше остановлюсь.
Так.
Ну я, наверное, не связано сказал, да?
Чаще сейчас. Нет, все очень понятно, то, что вы сказали. О, вот. Значит, это, опять же, та же самая Рава Соловейчика статья, только достаточно в начале. Он говорит про верующего человека, он говорит, он видит себя чужим в современном обществе, для которого характерны техническая направленность, эгоцентризм, самовлюбленность, граничащая с поклонением самому себе. Это общество стремится к беспредельной славе и бесконечным победам, рвется ввысь к далеким галактикам и видит в существующем реальном мире единственное проявление действительности. Значит. Идолопоклонство Северного царства. Символом которого стало колено Ефраима, и название которого этого царства было Израиль. Значит, два критерия. Первый критерий это то, как я сейчас из цитаты, то, что я сейчас прочел, мы знаем фактически, что в мире есть два полюса. Есть теоцентризм, то есть Бог в центре интересов человека, интересы Бога в центре интересов человека, стремление к Богу. И есть эгоцентризм, где человек ставит себя в центр мира. Так вот, Тора, весь Танах переполнен борьбой с идолопоклонством, и есть два вида идолопоклонства. Есть идолопоклонство, которое порождено эгоизмом, и с этим бескомпромиссная война. Есть идолопоклонство, которое является идеологической ошибкой. То есть человек воспитан в идеалах хороших, но общая система, она плохая. Значит, теперь ближе к Хануке это идея про искры и клипу. То есть тогда простые люди не видели искры, а видели только вот эту вот упаковку в виде идолопоклонства. Вот. И, соответственно, чему мы научились? Это как раз это различать суть гражданской войны Маковеев против Метьявним заключалась в том, что эта элита видела искры, может быть, и не получала удовольствия от там от клипы. То есть, может быть, они участвовали в Олимпийских играх, не сильно вдаваясь в то, что это там во имя богов Олимпа. Понимаете, там и то, что Олимпийский огонь там проносят там живой цепочкой к месту проведения игр. Вот, это сейчас только дань традиции, а нисколько нет в этом никакого религиозного смысла. Вот. Получается, что элита видела искры, а простой народ видел клипу. А правда, она и там, и там. То есть надо научиться видеть правду у других. У других евреев, то есть, потому что они, их потомки тех, кто стояли под горой Синай, у них тоже есть какие-то духовные настройки, и интуитивно они тянутся к божественным искрам. Это первая вещь. Значит, есть идолопоклонство, которое, собственно говоря, идолопоклонство, в центре которого эгоизм. То есть неважно, чем ты занимаешься, важно для чего. То есть какая твоя конечная цель? Цель – это получить. Или вторая вещь – это значит, искры и клипа. Когда мы говорим о ситуации Израиля сегодня, то наше общество стояло на грани гражданской войны до этих событий. И то, что сейчас не принято вслух говорить, но оно так как бы по чуть-чуть мелькает, это то, что на этом фестивале в Раи, что этот фестиваль был посвящен миру, поэтому он именно идеологически проводился в том месте. И еще вдобавок ко всему, на этом фестивале огромных размеров статуя Будды была. Поэтому когда там такие слезные эти, как Бог не защитил, вот, то я как бы отвечаю, а как Будда не защитил? Они-то танцевали под статуей Будды, как Будда их не защитил. Вот. Значит, понятно, что там не было на этом фестивале там верующих буддистов или глубоко верующих буддистов. Вот. Но зачем им это нужно было? Просто как бы для атрибута или не знаю.
А какова идея фестиваля вообще?
Сейчас, секунду. Сейчас закончу. Но, опять же, книги пророков, да, Деврея Мим, конечно, это летописи, она входит в Ктувим, это более низкий статус, чем пророчество. Но вот книга пророков, она состоит из как бы двух видов пророчества. Есть пророчество там уровня Иешуа и Шмуэля, да, когда они записывают то, что происходит. И есть пророчество там Ишаяху, Ехескеля. Ирмиягу, он и тут, и там. Как бы он как-то между. Так вот, разница в том, что есть пророчества, которые нам записываются те события. Почему они записываются как пророчество? Потому что это записывается все еще, это продолжение Торы, это модели. Значит, это Маасе Авот Симан Лабаним. Как бы это модели для потомков. А вот следующий, а потом, когда вот Ишаяху там на 2500 лет вперед дает пророчество, там Ехескель, это уже только пророчество наперед. Поэтому оно даже менее интересно, чем те модели как бы пророчества Иешуа или Шмуэля, конечно. А раздел царства, он у нас прежде всего главное описан у Шмуэля. Шмуэль Алеф, Шмуэль Бет. Про царя Израиля. Шауля, Давида, Шломо и, соответственно, и распад на два царства. Значит, и сначала все-таки у нас книга Малахим идет, да? А потом только где-то там в Ктувим у нас мелькают уже Девреями. Вот. Но даже в пророчествах на будущее у нас есть замечательная глава, 11 глава Ишаяху, где пять признаков прихода Машеха, где, то есть главная глава Танаха, где проговариваются признаки прихода Машеха, и там же после всех пяти признаков говорится, и не будет Иуда враждовать с Эфраимом, и Эфраим не будет завидовать Иуде, и вместе налетят на Плештиму море. Понимаете? Открой.
Да.
Ишаяху, 11 глава. То есть, значит, вот как бы вот сейчас вместе, то есть Эфраим это символ левого Израиля, Иуда это символ, то есть Эфраим символ Тель-Авива, Иуда символ Иерусалима. И вместе налетят на Плештим у моря. Плештим яму. Вот. Это то, что сейчас мы следим за новостями.
А то, что вы сравнили между собой Северное царство и Южное, и вы говорите, что идолопоклонство Северного царства, оно, скажем, не имеет в себе антибожественной подоплеки?
Смотрите, имеет, но я, исходя из позиции Рамбама, бы глубоко солидарен с этой позицией, в Морен Авухим он говорит, что Бога нельзя описать положительными формулировками. Бога можно описать только отрицательными формулировками. То есть, когда мы говорим там Бог добрый, он только добрый? Нет. Он справедливый, он только занят справедливостью? Нет. И так далее. Он говорит, Бога можно описать только с помощью отрицательных формулировок. Не это, не это, не это. Потому что Бог выше всего этого. Бог больше и выше всего этого. И Рав Кук, продолжая эту линию, говорит, что наши представления о божественном всегда неправильны. И спор идет не о том, что правильные представления против неправильных, а о том, чтобы представления были менее неправильными. Понимаете? То есть, когда там 500 лет назад, не знаю, нет, давайте возьмем 800 лет назад, в синагогах раввины, но это было и 500 лет назад тоже, вот, раввины представляли себе, как Бог вывел евреев, провел через море рукой сильной, мышцей простертой, и добавляли к этому массу каких-то эпитетов. 800 лет назад Рамбам с этим борется. И говорит, Тора говорит языком человека. Антропоморфизмы здесь неуместны. Это только вам образы. Не надо это представлять буквально. Вот. Это ли не проявление неправильной веры внутри? Есть еще масса всяких проявлений именно внутри. Просто не хочется сильно растягивать занятие это.
Раби, с какими верными и неверными борется мусульманство на сегодняшний день? Кто верный, кто неверный? В чем заключается понятие неверных?
Смотрите.
Неверные кому?
Неверные Аллаху. И если, допустим, говорят про евреев, то отзывы про евреев в Коране, что евреи сами неверны закону Торы. И христиан осуждает Мухаммад за то, что у Бога появилась жена и сын и так далее. Да? То есть формально ислам воюет воевал на протяжении веков за абсолютный монотеизм. Вот. И поэтому на основании этого, собственно говоря, Рамбам пишет свою «Эгерет о гонениях», «Эгерет Тайман» называется, то есть «Письмо в Тайман», «Письмо в Йемен», что тоже сейчас очень актуально, может быть, я на одном из ближайших занятий подниму этот текст. И говорит, что, значит, ради спасения жизни можно принять ислам, потому что ислам провозглашает монотеизм. Но из вот этой вот концепции двух адамов получается, что ислам не так уж нам близок, как христианство и тем более коммунизм. Понимаете? Но все они все равно, как бы, христианство, по крайней мере, не понимает, как жить второму Адаму, и разрывается между успехом материальным и духовностью, оторванной от реальности. Отсюда и пацифистское движение, и хиппи, и все эти залеты в Индию, Непал и так далее. И коммунизм, который, в принципе, таки говорит о светлом будущем на Земле. Вот. Да, вычеркнув слова «Бог», убрав оттуда еврейский народ, особенности функции еврейского народа. Вот. Но, как бы, картинка-то, они не могут перепрыгнуть от первого к второму, от военного коммунизма, диктатуры пролетариата к коммунизму. Они не знают как, мы знаем как.
И мы... Я не хочу звучать, не дай бог, кощунственно. А какая разница между маковеями и мусульманами-фундаменталистами? И одни и те боролись за единобожие.
Значит, вот это я как раз на протяжении предыдущих двух часов сегодня и пытался сказать, что, с одной стороны, как бы, очень много схожего, с другой стороны, если, как бы, сухой остаток, то мы говорим о пародии. То есть они тогда боролись за веру, они тогда, это партизанская война, они тогда ушли в пещеры, чтобы не подвергать свои семьи опасности. Мы сейчас видим, что прикрываются верой. То есть с криками «Аллаху Акбар» бросаются неважно на кого. Да? Значит, никого из них не интересует, что действительно в Коране написано. Там про право евреев на эту землю, про право на храмовую гору там, и так далее. Вот. Всем достаточно этого еще нескольких хадисов. То, что используется мирное население, так называемое, то есть используются женщины, дети, больные, как щит для здоровых мужиков с оружием, это то же самое, что Маковей, совсем нет. То есть это мы получили сейчас извращенную пародию на Маковеев.
Намек на Маковеев.
Это не намек, это хикуй на иврите. Значит, грубо говоря, есть оригинал, а есть подделка. Вот. И подделка пытается сказать, что она оригинал, нападая на оригинал, пытаясь уничтожить оригинал. Вот. Но оригинал, он потому и оригинал, что есть еще какие-то ресурсы, которые подделке недоступны. Есть еще какие-то детали, по которым все-таки можно определить.
Яшар Коах. Да будет мир между Ефраимом и Иудой.
Амин. Да.
Все остальное станет на свои места.
Да, спасибо. Ханука Самеах.
Скажите, я могу
коротко,
коротко, не так обширно, как Эдвард, постараюсь покороче. Я хочу поговорить о понятии, о котором вы говорили, рох шаббат, и связать его с кодыш шаббат и онек шаббат. Сейчас объясню очень просто. Короче, чем Эдвард. Постановление, по которому сейчас отпустили солдат домой, хотя им пришлось ехать в шаббат, безусловно, заслужило просто мое восхищение и смелостью, и существом вопроса. В связи с этим у меня возникли такие мысли. Может быть, кошерность шаббата определяется не столько действием, мы говорим запрещенные действия в шаббат, но, может быть, смысл не в самих действиях, а в той каване, с которыми они делаются. Потому что, например, вот ваш же пример, что пользоваться телефонами, электроникой, компьютерами можно формально, но... Может быть, все зависит от того, для чего этим пользоваться. Предположим, если у человека тяжело работает всю неделю и только в шаббат может посвятить себя учебе, и для этого ему нужен компьютер, потому что лавина информации сейчас есть дигитальная и очень мало книжек. Или второй пример, предположим, опять же, всю неделю люди работают и не могут посвятить, уделить время старым родителям, и только в шаббат могут им позвонить, и родители этого ждут, и уделить время. Это кавана вполне кошерная, это почитание родителей, это третья заповедь. Ну и так далее. Таких примеров можно привести много. То есть, видимо, нужно рассматривать не действия, запрещенные в шаббат, а кавана этих действий, то с чем это, с какой целью это делается и каким образом оформляется.
Так, хорошо, спасибо. Значит, если опять же коротко. Достаточно только проучить Масехет Шаббат. Кавана, собственно, взята из этого Масехета, понятие кавана, что не только действие есть, но и намерение. Есть еще ряд терминов, которые как бы проговариваются, допустим, и Млехет Махшевет, то есть мысль, кавана, которая делает действие запрещенным или, наоборот, разрешенным. Псикрейша, когда человек делает какое-то действие с каваной получения субботнего удовольствия, но естественным следствием его действия является то, что происходит нарушение какого-то из запрещенных видов работ. Смотрите, эта тема огромная, и большая часть этой темы как раз-то в трактате «Шаббат» проговорена. Значит, «Руах шель шаббат» – это как раз аргумент, который меньше проговаривается в трактате и стал более актуален именно в последнее время. Вот. Поэтому это не вопрос терминов там Шамор Везахор, даже вы не назвали Шамор Везахор, вы назвали только Кавод Воонг. Значит, а есть еще термины, термины Шамор Везахор. Шамор Везахор, в отличие от Кавод Воонг, это как раз-то исторы. Шамор – это храни, а Захор – помни, то есть наполняй смыслом. Так вот, то, что галахическое, как бы, галахическое отношение к шаббату, оно затмило все остальное, то есть ты соблюдаешь шаббат, а та шумер шаббат, значит, это аспект на шамор, то есть не нарушать. Но очень вяло у нас развит захор. То есть галахический Талмуд вывел, что вот чтение вечернего кидуша – это есть по минимуму необходимое, что нужно из захор. Но на первых скрижалях было захор, то есть наполняя этот день смыслом. Вот. Значит, и почитание родителей там, понятно, тоже сравнивается в Талмуде с заповедью соблюдения шаббата. Это все есть. Вот. Но то, что сейчас фактически это постановление внесло какое-то послабление, пусть даже связанное с ситуацией, это прецедент. Дальше посмотрим.
Но здесь я извиняюсь. Но здесь
сейчас, есть... сейчас, секунду. Ирина, она как бы ответ получила или нет? Сейчас, секунду.
Я хочу сказать, что именно этот прецедент и показывает, насколько как бы квана должна быть первичной относительно действия. Действие вторично, потому что это способ реализации кваны. Это только способ. И таким образом действия, которые формально считаются запрещенными в шаббат при определенных условиях, становятся вполне кошерными. Хотя бы изучение Торы, иудаизма и так далее с электронных источников. Ну и так далее. Таких примеров очень много можно привести.
Смотрите, значит, непреднамеренное убийство, лагавдиль, это убийство. То, что у человека не было каваны, это значит, что его не казнят, но он несет другое наказание. Это не значит, что он вообще чист. То есть кавана не все. То есть тут где пропорция между каваной и действием, пропорция какая-то есть, но это не 100 к 1. Поэтому перевести вот это вот в плоскость кавана и действия, оно... это похоронить идею, потому что тема кавана и действия очень хорошо в Талмуде проработана и в галахической литературе тоже. Понимаете? То есть это все равно будет названо нарушением шаббата. И опять же, значит, вот вам может помочь следующее высказывание в Талмуде. «Тоф авера лишма» мимецва шело лишма. Лучше преступление во имя Бога, чем исполнение заповеди не во имя Бога. Это в Талмуде есть, но это высказывание не галахическое, это высказывание ментальностное. Поэтому давайте посмотрим. Значит, даже Хидуш Хашманаим с тем, что можно взять в руки оружие в шаббат, а потом они, когда там через полгода или год, когда они уже гонятся за своими врагами, они останавливаются, потому что скоро приближается шаббат. Понимаете? То есть они не отмахнули весь закон просто так. А на сегодняшний день все-таки, допустим, охрана поселения или любые виды другие безопасности, службы безопасности, они идут по статье той же самой пикуах нефеш. Да? Даже если это мера профилактическая, а не реальное спасение жизни. То есть, да, тоже идут какие-то подвижки, но это за две с кусочком тысячи лет. Поэтому то, что сейчас это безусловный рывок, это да, но надо осторожно посмотреть, что дальше будет.
Будем смотреть, пока я передаю микрофон Эдварду.
Да, да.
Я извиняюсь. Ирина, как говорится, замечательная тема. И, как говорится, многие люди вас прекрасно поймут. Но я думаю, что назвать вот это явление того, что солдат на шаббат отпустили домой, я бы не называл это прецедентом. Я бы это назвал бы исключение из правил. И я бы действительно, Раби, я с вами очень, как говорится, согласен в этом отношении, я был бы очень аккуратен, потому что очень легко свалиться в сторону реформистского еврейства. Оно в Израиле отсутствует, в западном мире оно, вернее, в западном полушарии оно присутствует, и реформизм – это настоящий бич иудаизма. И в этом очень легко свалиться в сторону реформизма. И последнее, что я хочу сказать. Когда, я не знаю, как в Израиле, когда в западном обществе, когда идешь в суд, есть две формулировки. Виновен, три формулировки. Виновен, невиновен и виновен с объяснениями. Так вот, я предпочитаю все-таки виновен с объяснениями по поводу ослабления в законах шаббата. Я все-таки предпочитаю формулировку «виновен» с объяснениями, чем «невиновен». Спасибо вам большое.
Ну вот, знаете, скоро мы перейдем на электромобили, а электричество у нас все дорабанан, да? И электрический транспорт может быть вообще быть без водителя, и галахически вообще можно все вопросы решить. Но как будет на это реагировать галаха? На сегодняшний день, что бы ни сделали, все равно запретят. Значит, а вот на завтрашний день посмотрим.
Если у вас будет потребность в электромобилях, я вам пришлю, не волнуйтесь.
Спасибо, надеюсь заработать честным трудом.
Я хочу напомнить уважаемой аудитории, что вообще-то электричество не огонь вообще. И там не происходит тех самых процессов, которые происходят при горении. Таким образом, ниоткуда вообще не следует, что электрическими приборами пользоваться нельзя, кроме как от постановления раввинов, которые вряд ли хорошо тогда понимали физико-химическую природу электричества.
Нет, во время Хазон-Иша уже хорошо понимали. То есть это все-таки середина 20 века. Но и Рава Ойербаха, это вторая половина 20 века.
Раввины, эти постановления это второй половины 20 века?
Постановления, да, эти споры все велись в середине 20 века.
Понятно.
И у сражения Хазаныша, который сказал, что это Сфет и Сурда Арайта, и Рав Ойербах, который постановил, что это все-таки доказал, что это не, здесь нет подозрений в нарушении закона Торы, но это постановление мудрецов, запрет мудрецов. Вот. То есть на этом галаха и стоит, что это постановление мудрецов. Вот. Тов. Хорошо. Всем ханук самех. И вот.
Спасибо.
Как самех.
Спасибо. Ханука самех.
Как самех.
Самех.
Спасибо.
Счастливо. Всего доброго.